Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами путешествуем по русскому северу. Путешествуем мы в компании историка Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня вновь на Соловках. И стоим мы на берегу Святого озера, о котором будем в основном говорить сегодня. Святое озеро, оно находится сразу за монастырем. Очень удобно ориентироваться. С одной стороны монастырь, за ним море, а мы стоим с другой на берегу Святого озера у Богоявленской часовни.
Да, очень важно, что мы с вами отошли от монастыря, прошли паломническую гостиницу, почту, и вот уже как бы даже немножко обогнув озеро Святое, встали рядом с небольшой часовней, которая известна, наверное, многим из гостей Соловецкого острова и паломникам, потому что она открытая, в ней можно даже искупаться. Но для нас это не только способ освежиться в жаркий летний день. На самом деле эта часовня, она позволяет нам, ну, в буквальном смысле, прикоснуться к уникальной системе каналов, которые соединяют озера Соловецкого острова. Тут надо сразу сказать, что Соловки – это архипелаг островов.
Да, и мы об этом уже не раз говорили.
Вот, но это еще и удивительное богатство озер. По материалам экспедиции 2003 года на всем архипелаге выявлено около 1000 озер, если быть более точным, 1047 озер. Это колоссальное количество, как вы понимаете. И большая часть этих озер находится на Большом Соловецком острове, и они образуют очень интересную экологическую систему, потому что это совсем разные озера. Они отличаются по цвету воды, по происхождению. Некоторые из них имеют происхождение ледниковое, другие реликтовые. Какие-то из них являются осколками моря. Есть даже мертвое озеро, в котором нет никакой жизни, в котором преизбыточествует количество сероводорода и не позволяет там, например, водиться рыбе. Ну, то есть каждое озеро – это отдельная история. Но для нас важно понимать, что, в общем-то, сам Соловецкий остров, он не такой маленький, но и не такой большой. Его протяженность севера на юг 24 километра, запада на восток 16 километров. И вот на этом острове огромное количество водоемов, которые находятся на самом деле на разной высоте по отношению к морю. Самое высокое из этих озер – это озеро Поднебесное. Оно находится на высоте 67 метров над уровнем моря. Запомним это. Это легко запомнить еще и потому, что мы с вами знаем, что на Соловках есть такой объект, как Секирная гора, и высота Секирной горы 71 метр. Когда там стоишь, кажется, что ты паришь в воздухе над всем Соловецким архипелагом. А на самом деле практически на такой же высоте и сравнительно недалеко находится целое озеро. Почему я об этом сейчас здесь рассказываю? А вот почему. Дело в том, что этот перепад высот дает возможность воде переливаться из одного озера в другое. И, конечно, когда, скажем, в сезон дождей или таяния снега, вода выходит из естественной границы, она образовывала протоки, которые так или иначе избыток влаги доставляли в Белое море. И вот именно наблюдение за жизнью природы привело монахов Соловецкого монастыря еще в начале 15 века к таким, в общем-то, очень важным наблюдениям. И в начале века 16-го была предпринята, как считают сейчас историки, первая попытка создания каналов, уже рукотворных каналов на Соловках. Но подлинная революция, если можно так выразиться, связана была с именем святителя Филиппа, митрополита Московского, а тогда игумена Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. Человек уникальных талантов, дарований.
Ну, с его именем мы связываем развитие Соловецкого острова и превращение его как место с значимым, известным монастырем в место, где находится один из основных северных форпостов.
Но фактически даже не просто северный форпост, это не самое главное. Самое главное, что это, по сути, становится северным Афоном. То есть это Соловки при святителе Филиппе становятся уже фактически главным монастырем русского севера. Во всяком случае, вот здесь на Отце океана моря, как мы поем в церковном песнопении, создается уникальное монашеское поселение, фактически монашеское государство, потому что здесь, на краю мира, как его тогда и называли, монахи находились на свой страх и риск, и помощь с большой земли, если и могла прийти, то далеко не так быстро, как хотелось. И монахи должны были сами решать все главные вопросы. А главные вопросы – это снабжение монастыря питьевой водой, и, кроме того, решение многочисленных вопросов хозяйственных, которые также были насущными, потому что количество братьев увеличивалось, нужно было братью поить, кормить, нужно было ее одевать. И вот, как ни странно, для практически всех этих задач важным оказалось строительство каналов. Казалось бы, ну как каналы связаны со всем этим? Дело в том, что уже при святителе Филиппе, как сейчас показывают исследования, 52 озера были соединены каналами в единую систему. Это уникальный проект, который не имеет аналогов вообще в Северной Европе, в Западной Европе, и на греческом, кстати говоря, Афоне тоже ничего подобного нет. А зачем это нужно было? А вот для чего. Во-первых, конечно, что-то здесь было до того, как появилось Святое озеро в нашем современном понимании, то есть какое-то небольшое озерцо здесь было, но площадь озера, благодаря тому, что сюда была перенаправлена вода из других каналов, вот та вода, Алексей, которая сейчас журчит перед нами, вот, собственно говоря, вот этот питьевой канал, он проходит сейчас сквозь Богоявленскую часовню, около которой мы с вами сейчас остановились. Так вот, эта самая вода, она наполнила озеро, но стала большим полноводным, таким же, как мы увидим с вами сейчас. И благодаря тому, что в этом озере всегда была чистая пресная вода, мы находимся посреди моря, у монахов никогда не было проблемы с питьевой водой. Не только водой для питья, но и водой для приготовления пищи. Соответственно, все здесь можно было взять. Но кроме того, избытки воды, которые сбрасывались через систему каналов в бухту Благополучия, потому что Святое озеро расположено выше, чем уровень моря. Соответственно, под монастырем, вот под этими зданиями, которые мы с вами сейчас видим, а один из лучших видов, между прочим, Соловецкого монастыря открывается именно с берега Святого озера, и чем дальше вы отошли от монастыря, дерзну предложить такую трактовку, тем лучше открывается и вид, потому что монастырь как будто бы плывет на берегу этого шикарного водоема. Но самое главное не красота в данном случае, а практическое назначение этой воды. Дело в том, что один из каналов, например, шел под монастырской мельницей. Она была запроектирована, я предполагаю, еще игуменом Филиппом, но вы знаете, что он был потом приглашен на митрополичью кафедру, и завершен этот проект был, когда он уже покинул Соловки, однако, мне кажется, это его замысел, судя по дерзновенности и техническому проекту, который стоял на уровне лучших достижений науки и техники того времени. Так вот, лопасти монастырской водяной мельницы вращались водой, которая из Святого озера по подземному каналу направлялась в это здание. А рядом было построено специальное здание сушило, где перед тем, как перемалывалось зерно, оно высушивалось для того, чтобы получалась качественная мука. Но это не все. На Соловках существовал портомойный канал, потому что существовала еще и проблема с тем, как монахам, а братьев было много, это большой мужской коллектив, как стирать одежду.
Хороший вопрос.
И ты знаешь, что в средние века в основном для этого использовалась зола, которая...
Там щелочь тоже, конечно,
щелочь, присутствует. Вот, собственно, ну вот зола, она дает примерно такой же эффект. И вот замачивали в золе или в щелочи, если это было необходимо, грязную одежду, а потом ее на специальных крюках просто вешали и опускали в большой напор воды этого подземного канала. Так, кстати говоря, знаете, стирают часто одежду и моряки, выбрасывая на крюках за борт судна. И, во всяком случае, так раньше они ее стирали. И вот представляете, как много всего в этом монастыре решалось за счет того, что Святое озеро сбрасывало воду через подземные каналы. И это только лишь то, что мы сейчас знаем наверняка. А кроме того, вот эта система каналов, она дала возможность попадать в отдаленные части острова для того, чтобы там заготавливать сено для монастырской фермы. Для фермы в основном была выведена на Муксулму, но заготавливали сено для монастырских коров по всему острову, а коровы – это молочная пища. В таких условиях русского севера без молочной пищи, без белковой пищи человек очень тяжело заниматься тяжелыми работами. И все это было учтено, все это было комплексно проанализировано. Все это огромный социоэкологический проект, вот, который по степени своей стратегической осмысленности, мне кажется, стоит не только выше многих известных нам проектов средневековой европейской цивилизации, но и выше многих современных наших планов, проектов. И это заставляет, конечно, нас вот на особый уклад жизни Соловецкого монастыря посмотреть совершенно с другой точки зрения. Была, правда, и обратная сторона, потому что, как мы понимаем, эту систему каналов нужно было поддерживать, и она пришла в расстроенное состояние, практически была в запущенном виде после разгрома Соловецкой обители в 17 веке, и только лишь в 19 столетии система эта была не только восстановлена, но и получила дальнейшее развитие. И вот в начале 20 века возникает идея соединения дополнительно новых озер каналами для того, чтобы создать возможность судоходства. Возникает Лизаветинский судоходный канал, который соединяет Большое Белое озеро и озеро Валдай. Он называется Лизаветинским, потому что в 1913 году он был открыт великой княгиней Лизаветой Федоровной. И если посмотреть замечательные фотографии, сделанные Прокудиным Горским на Соловках в то время, посмотреть фотохронику монастырской жизни, мы увидим, что по этим каналам ходили небольшие катера на паровом ходу, потому что понятно, что пришлось идти
против... Это вопросы снабжения, в первую
конечно,
очередь.
Конечно, и там была интересная идея, благодаря этим каналам, поскольку озера соединились, разводить ценные породы рыбы на Соловках до революции, да, чтобы кормить братью и богомольцев, приезжавших в обитель. В общем, надо сказать, что вот эта уникальная система каналов, она... поражает. Сейчас ученые пишут о том, что обнаружены 235, вдумаемся, 235 межозерных соединений. Может быть, какая-то из них часть естественным образом возникли, но большая часть – это искусственные каналы, которые в разное время были построены. Вот у нас с вами сегодня такая возможность посмотреть на небольшую часть этой системы, на то место, где, собственно говоря, вода попадает в Святое озеро. Мы можем сейчас вот пройти буквально несколько метров, увидеть устье этого канала, если можно так выразиться. Но я должен сразу сказать, что это не единственное место, где вода попадает в Святое озеро, потому что с другой стороны, то есть с восточной стороны подходит в Святое озеро еще одна система каналов, которая запитывается озерами, расположенными к востоку от монастыря.
Спасибо, мы сегодня побывали на Святом озере, вновь на Соловках. Ну, Соловки – это такая тема, которую можно развивать бесконечно, и гулять здесь можно годами, приезжать, каждый раз находить что-то новое и узнавать вроде бы о привычных вещах, на которые каждую поездку смотришь, что-то, ну, совсем вот такое другое вот те же каналы, то же озеро, это то, вот, что я, например, узнал сегодня впервые, ну, в такой полноте, благодаря Игорю Горькавому, историку, и Алексей Пичугин. Путешествуйте вместе с нами по бескрайнему русскому северу, наслаждайтесь им и будьте здоровы.
Дорогие друзья, вот сегодня хочу вам еще сказать, что в этой часовне Богоявленской можно принять омовение. Была традиция до революции, паломники окунались в Святом озере. В самом Святом озере сейчас купаться, может быть, и не стоит, а вот в этой часовне, следуя древней традиции, вполне можно троекратно окунуться, во славу Божию, и таким образом этой древней традиции приобщиться. Всего вам доброго, до свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024».